Митио Каку. Будущее разума. Введение. Две величайшие загадки природы — разум и Вселенная. С помощью современной техники мы можем фотографировать галактики, которые находятся за миллиарды световых лет от Солнечной системы. Можем манипулировать генами, которые полностью определяют жизнь. И можем зондировать глубины атома. Но разум и Вселенная по-прежнему не даются, ускользают и дразнят нас. Это самые загадочные и захватывающие из всех известных науки рубежей. Чтобы оценить и почувствовать величие Вселенной, просто выйдите ночью на улицу и обратите взор к небесам, сияющим мириадами звезд. С того мгновения, когда кто-то из наших предков обратил внимание на великолепие звездного неба, мы не устаем искать ответы на вечные вопросы. Откуда это все взялось? Что все это значит? Чтобы обратиться к загадке разума, человеку достаточно посмотреть в зеркало и спросить себя, что там в моей голове? Дальше возникают новые вопросы. Есть ли у людей душа? Что происходит с нами после смерти? Вообще, что такое «я»? Откуда оно берется? А это приводит нас к самому главному и важному вопросу. Какое место человек занимает в великом космическом порядке вещей? Знаменитый биолог викторианской эпохи Томас Гексли сказал однажды: «Вопрос вопросов для человечества – загадка, лежащая в основе всех остальных и более интересная, чем любая другая». Это вопрос определения места человека в природе и его отношения к космосу. В нашей галактике 100 миллиардов звезд и примерно столько же нейронов в головном мозге человека. Чтобы отыскать объект настолько же сложный, как тот, что находится у нас на плечах, придется преодолеть 40 триллионов километров до ближайшей звезды за пределами Солнечной системы. Разум и Вселенная представляют собой величайший научный вызов, но этого мало. Их связывают странные отношения. Можно сказать, что эти понятия строго противоположны. Вселенная соотносится с бесконечностью внешнего пространства, где есть черные дыры, где взрываются звезды и сталкиваются галактики, а разум соотносится с внутренним пространством души, где таятся наши надежды и сокровенные желания. Он находится от нас на расстоянии наших мыслей, но мы часто теряемся и не в состоянии описать и объяснить его. Но, несмотря на такую противоположность, у них много общего, в том числе и то, что с незапамятных времен с ними связаны различные суеверия. Астрологи утверждают, что видят смысл в каждом зодиакальном созвездии. Им вторят френологи, приверженцы науки, согласно которой характер и способности человека обусловлены строением его черепа. Телепатов и провидцев то превозносят до небес, то очерняют и втаптывают в грязь. Вселенная и разум постоянно пересекаются, и не в последнюю очередь благодаря шокирующей информации, которую преподносит нам научная фантастика. Ребенком я нередко представлял себя Сленом, членом расы телепатов, созданной воображением Альфреда ван Вогта. Меня поражало, как мутант по имени Мул при помощи мощного внушения чуть не захватил власть в Галактической империи из трилогии Айзека Азимова «Основание». А в фильме «Запретная планета» цивилизация, по развитию на миллионы лет обогнавшая нашу, сумела направить громадные силы телекинеза и телепатии на преобразование внешнего мира в соответствии со своими желаниями и прихотями. Когда мне было 10 лет, на телеэкранах появился удивительный Дунингер, завораживавший аудиторию магическими трюками. Его девизом было «Тем, кто верит, объяснения не нужны, тем, кто не верит, объяснять бесполезно». Однажды он заявил, что передаст свою мысль миллионам людей по всей стране. Он закрыл глаза и сконцентрировался, пояснив предварительно, что назовет одного из президентов США, а затем попросил зрителей записать имя, пришедшее им в голову, и прислать ему. На следующей неделе он торжественно объявил о получении 1000 открыток со словом «Рузвельт», тем самым, которое он, по его словам, транслировал в эфир. На меня это не произвело впечатления. В те годы имя Рузвельта было популярно у жителей США, переживших Великую депрессию и Вторую мировую войну. О нем вспоминали почти по любому поводу, так что ничего удивительного в полученном результате не было. Я тогда еще подумал, что подобный опыт был бы по-настоящему интересен, если бы он задумал имя Милларда Филмора, 13-го президента США. Тем не менее, выступления Дунингера распалили мое воображение, и я начал экспериментировать. Я пытался читать чужие мысли или силой своей мысли двигать предметы по комнате. У меня ничего не получилось. Я решил, что если где-то на Земле и существуют телепаты, то я к ним определенно не принадлежу. Кроме того, я начал понимать, что чудеса, демонстрируемые телепатами, скорее всего, не могут быть реализованы, по крайней мере, без посторонней помощи. Мало того, я постепенно усвоил еще один урок. Чтобы проникать в величайшие тайны Вселенной, не обязательно обладать сверхъестественными способностями. Нужно всего лишь иметь открытый, упорный и любознательный ум. В частности, чтобы разобраться, можно ли воплотить в реальности замечательные устройства, описанные в фантастических романах, нужно глубоко изучать физику. Чтобы уяснить, в какой момент возможное становится невозможным, нужно уважать и понимать законы природы. Именно эти две страсти подхлестывали всю жизнь мое воображение. Мне хотелось понять фундаментальные законы природы и представить, как изменится в будущем жизнь людей под влиянием науки. Чтобы проиллюстрировать то и другое и поделиться радостью познания, я написал книги «Гиперпространство», «После Эйнштейна» и «Параллельные миры». А мой горячий интерес к будущему выразился в книгах «Прогнозы», «Физика невозможного» и «Физика будущего». В ходе работы над ними я постоянно сталкивался с тем фактом, что разум человека по-прежнему является одной из величайших загадок нашего мира. В самом деле, на протяжении большей части истории мира люди были не в состоянии понять, что такое мозг и как он устроен. Так древние египтяне, при всем великолепии их достижений в искусствах и науках, считали мозг бесполезным органом и попросту выбрасывали его при бальзамировании умерших. Аристотель был убежден, что душа обитает в сердце, а не в мозгу, и единственная функция мозга – обеспечивать охлаждение сердечно-сосудистой системы. Другие, в том числе и Декарт, считали, что душа проникает в тело через крохотную шишковидную железу в мозгу – эпифиз. Однако при отсутствии каких бы то ни было достоверных данных, доказать ни одну из этих теорий было невозможно. Невежество в этой области сохранялось не одну тысячу лет, и не без причины. Человеческий мозг весит около 1,5 килограммов, и тем не менее это самый сложный объект в Солнечной системе. Составляя около 2% веса тела, мозг обладает невероятным аппетитом и потребляет не менее 20% нашей энергии. У новорожденных этот показатель достигает 65%. При этом не менее 80% наших генов содержат информацию о мозге и для мозга. Согласно оценкам, наш мозг содержит 100 миллиардов нейронов и соответствующее количество нервных связей.